Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Неизвестное об известном.
Ну и Оля Стефанова со своим полярным и антарктическим каким угодно загаром прекрасно.
Румянцем еще.
Да. Ну, конечно, да, минус 48, то прирумянит тебя. Вы помните уже, конечно, эту нашу программу, часть первую про Антарктиду. И вот сегодня у нас вот Галина Юскина написала «Антарктида, часть вторая». Потому что, конечно, обо всем мы не поговорили в тот раз. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Тем более, что вы уже там какой? Второй раз, да, должны были что-то
седьмой.
Делать?
А уже седьмой.
Ты как день сурка. Пенсаконе, ты же там уже был два раза. Пять, Джейн, пять. Так вот, седьмой, да. Я что хотел сказать. Оля тут ездила, значит, вот на очередной раз в Антарктиду, но она пока не может об этом говорить, потому что там не снят еще гриф секретности. Вот. А мы будем пользоваться ее наработанными сведениями, знаниями, которые она в предыдущие шесть раз, значит, да, съездила.
Накопила,
да. Ну, Оля, давайте, расскажите прямо, с чего вы же только и думали об эфире на «Маяке», вот все эти месяцы, думали, вот я приду, как, с чего я начну, вот начинаете, как вы думали?
Нет, ну так не пойдет. Я вам очень много тогда рассказала, но точно рассказала не все. Да. А что именно я вам не рассказала, я не помню.
Ну, давайте краткое содержание. Ну, про Беллинсгаузена с Лазаревым мы, наверное, и так знаем, которые открыли, да? Или я ошибаюсь?
Нет, все верно, да, безусловно, открыли они. И вот в 2020 году будет 200 лет с тех пор, как Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Будет
я, Фадей.
Год Антарктиды. В России, скорее всего, будет вот 200-летие такого вот глобального открытия.
Оль, а людей, желающих посетить Антарктиду, их много? И вообще, как часто туда приезжают обычные смертные?
Ну, как много? Я думаю, желающих гораздо больше, чем тех, у кого на это реально есть возможности.
Возможности — это все-таки денежные знаки, да?
Ну, так... нет, это если говорить о туризме, то это, да, денежные знаки, как космический туризм, да? Вот, но я даже говорю не о туризме, я говорю о российской антарктической экспедиции, вот, и попадают туда люди, которые едут работать в Антарктиду в первую очередь, то есть зимовать или там проводить антарктический сезон. Вот, на каждой станции, у нас их 5 российских, на каждой станции зимует порядка 20-30 человек, плюс-минус. Вот, и плюс сезонный отряд, вот, который приезжает только на время лета, на вот, 3 антарктических летних месяца, делает там свои задачи и как бы уходит обратно, не оставаясь.
А туризм
вообще... там же нету отелей, все включено, как вот мы в Турции.
Конечно.
Да?
Там есть не отели, все включено, там есть, собственно, жизнь, все включено. потому что все устроено, организовано так, что ты, безусловно, всем обеспечен. То есть у тебя есть там где жить, где спать, где есть и что есть. Вот, и, собственно, там чем заниматься. Но другое дело, что это все очень сильно далеко от понятий там какого-то...
All inclusive.
Да-да-да, пятизвездочного комфорта, скажем так. Вот. Но, тем не менее, на каких-то станциях это получше, поярче, поудобнее, поуютнее. Вот. На каких-то это в очень плачевном и нищенском состоянии. Вот такое тоже есть.
А вот мы слышали все про Антарктиду, а про Антарктику, что там все загрязнено, что там какие-то пустые бочки.
Это вы
там,
про Арктику.
Арктику, в смысле. Что там все вот в ужасном состоянии. Вот теперь руководство всех стран, которые, значит, граничат с этим, с этой землей, значит, они хотят как-то разобраться, там все разгрести. А есть ощущение такое же на Антарктиде? То есть там есть какое-то вот за 200 лет ощущение пребывания человека, который, в общем-то...
Ну, конечно, есть, конечно. Но, скажем так, на разных станциях это ощущается по-разному. То есть, если мы говорим вот именно про российские станции, то, безусловно, и станция «Мирный», куда там десятилетиями завозилась и техника, и топливо и, в общем, запчасти, и все-все-все, что только вообще по первому зову было необходимо полярникам. Вот, и ничего не вывозилось, потому что в то время, когда это завозилось, не было законов о том, что вы обязаны вывозить за собой все. Сейчас эти законы существуют, а наследие как бы прошлого осталось, конечно, в...
Это проблема теперь для этих мест? Это надо все трясину как-то вывозить, да?
Конечно, проблема.
А кто-то этим занимается? Есть какие-то программы?
В очень ограниченном, скажем так, масштабе, да, вот, но в действительности это, безусловно, требует гораздо больших и масштабов, и вложений, и средств, и сил, и забот. Вот, потому что завозилось все танкерами, и вывозить нужно, естественно, такими же объемами, да, грубо говоря. А таких объемов сейчас в Антарктиду не ходит. Ходит наше судно «Академик Федоров», которое привозит и людей, и груз, и топливо, и все-все-все. И, безусловно, со всеми задачами, которые вот перед ним стоят и стояли бы, скажем так, да, он, ну, просто не может справиться.
А вот я спрошу вот так вот, хорошо, ну, понятно, что у нас есть амбиции там какие-то государственные, еще какие-то, не знаю. А вот так, если вот простые люди спрашивают, там, а вот нам это надо вообще все? Ну, то есть вот России там участвовать? Где вот мы, где они, и у нас других проблем нет тут.
Если вы спрашиваете лично меня, то я отвечаю да, надо и очень, потому что, безусловно, Антарктида — это, ну, помимо того, что это там 90% запасов всей пресной воды земного шара, безусловно, это огромная кладезь там полезных ископаемых, которые сейчас спрятаны подо льдом, и там добывать их, скажем так, сейчас невозможно по целому ряду причин.
Но технологии шагнут вперёд.
И технологических, и юридических пока. Вот. Но, понимаете, во-первых, это вопрос... престижа государства, потому что это, значит, Антарктида находится под управлением международного договора об Антарктике. Это вот такой уникальный режим, которого нет, в принципе, в мире нигде. Больше ничто, никакая земля никому не принадлежит. Да-да. Вот. И как бы управляют ей так называемые консультативные стороны вот этого договора об Антарктике.
Ну, чтобы стать стран?
Порядка 50. Ага. Чтобы стать этой консультативной стороной, у тебя должна быть не одна станция, и не просто так ты там приехал сегодня, а завтра уехал. То есть ты должен вести планомерную деятельность в Антарктиде. Ты государство, я имею в виду, да? И только в том случае, если ты ведешь планомерное и как бы полноправное исследование этого материка, ты имеешь право влиять на будущее этого континента. И неизвестно, когда начнется там передел этой там глобальной собственности, и начнется ли он. Но безусловно, присутствие России в Антарктиде это как бы залог.
Участие нашего в этом, да?
Да.
Понятно. Слушайте, что ты за...
Нет, я слушаю внимательно и мечтаю.
Тоже хочешь найти амвазы, да?
Нет, я бы хотела одним глазом посмотреть. Хотя бы как. Там, вживую.
А что вы посоветуете вот из таких ресурсов людям, которые сидят вот дома, да, и, ну, очевидно, никуда не соберутся? Вот где можно посмотреть картинки какие-то, да? Вот
ну, я могу посоветовать два документальных фильма, которые есть на сайте телеканала «Россия», один из которых называется «Русская Антарктида, 21 век», другой называется «Станция Восток на пороге жизни». Это два полнометражных документальных фильма производства «Лексфильм». Я режиссер этих картин. И там очень подробно и доходчиво про все рассказано и показано.
Давайте про Восток поговорим.
Давайте.
Ну, а как все устроено? Как там, я не знаю, жизнь, что ли, налажена? Вот это все безумно интересно, потому что это край Земли.
Восток. Почему Восток?
Восток, потому что эта станция была названа в честь второго шлюпа, на котором Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Там один шлюп назывался «Мирный», как была названа наша первая станция, второй «Восток».
Помнишь, какой-то, я же говорила, надо было назвать «Мирный» или профессор этот, Шостакович.
Да-да-да.
Он же был Дмитрием.
Да-да-да.
Причем здесь такая есть фишка любопытная, что русские пришли в Антарктиду на двух судах — «Мирный» и «Восток». То есть, в принципе, если вот вслушаться в название, да, «Мирный» и «Восток». Американцы пришли в Антарктиду на судах под названием «Террор» и эребус, что значит как бы страх и, ну, страх и ужас, там, да, и смерть, и террор. Ну, это так, отступление. Вот. Восток находится под снегом. Это станция, которая заметена снегом.
Ну, это несколько шаткая теория, должен сказать вам, Оля, потому
какая
что...
Какая теория? Вы про что?
Ну, про
это не теория, это было отступление.
Нет, просто вы там намекнули, да? Посмотрите, а вот мы вот с этим, а они вот с этим. Разумеется, история 20 века России никак не связана.
Ну, ничего, ничего, да. История все равно расстается по своим местам. Вот, восток под снегом.
Сейчас мы рекламу послушаем, потом вернемся к этому разговору.
Неизвестное об известном.
Вот человек пишет: смотрел ваш фильм «Ольга Восток». Прекрасная работа, при просмотре аж чувство холода.
Спасибо.
Снежного человека видели? Или это секретная информация?
Нет, ну давайте.
Ну нет, это не секретная информация, мы не видели снежного человека.
И следов не было.
Мы о нем слышали, да. Следов не видели, да.
Итак, она заметена снегом. Станция.
Да, она заметена снегом. Заметена она снегом давно. Здания эти были построены, я уж не помню, в какие советские годы, вот, которые ушли под снег, и сейчас их соединяет такая длинная цепь снежных тоннелей, который начал строить, ну, вообще построил магнитолог такой Владимир Солянник, который был строителем Ленинградского метрополитена. Вот, это ему очень пригодились, видимо, навыки, потому что снежные тоннели, они глубокие, они широкие, они, конечно, мистические совершенно. Вот, они потрясающе красивые.
И прям здание целиком...
Здание, оно же не многоэтажное, то есть это одноэтажные щитовые такие дома, да, которые, сверху которых еще там многометровый сугроб. И вот, чтобы прийти в дверь этого дома, вам нужно пройти многометровый тоннель снежный, который вот состоит из снежных кристаллов, там. Внутри стоит бюст трёшника, внутри стоит там чучело пингвина, висит табличка, что эта улица называется улица Солянника, которая,
собственно, её выкопал. А как он не зарастает, этот туннель?
Да, как он не рушится? Или это всё?
Честно говоря, не готова ответить вот как-то доподлинно, но что-то, естественно, там каждый год подправляют, да. Там какие-то ответвления куда-то еще. Но так, в принципе, нет, он не рушится. Вот на моей памяти никто там ничего не копал, когда я там была, но я по нему совершенно спокойно ходила.
Оля, а это не гнетет, когда ты ощущаешь, что ты под толщей снега?
Безусловно, да. Но тут, видите, очень многое зависит от настроя, с которым ты, в принципе, идешь на зимовку. То есть Восток вообще станция, это станция очень больших испытаний, когда ты на год остаешься абсолютно изолированный от большой земли. То есть ни одно судно, ни одно воздушное судно к тебе не долетит и не сядет, когда там минус 80. То есть там существует определенный этап зимы, когда температуры опускаются ниже минус 60, и уже никто не летает, никто не садится. Если сядет, то не взлетит никогда. И не заводится ни одна техника, к тебе не дойдет ни один вездеход. Ничего, ты вот на Марсе. И все. Рассчитывать можешь только на себя и больше ни на кого другого. Я начала с настроя, то есть либо ты идешь, и ты готов этому радоваться, и ты готов в этих испытаниях находить для себя действительно радость, опыт, какие-то открытия и внутренние, там, и всякие разные, научные и так далее, либо ты на это не готов и не рассчитываешь, и тогда для тебя это станет, может стать просто непреодолимым препятствием.
Над чем работают, вот люди спрашивают, над чем работают ученые, люди, которые там находятся?
Во-первых, стандартная программа антарктических наблюдений, то есть это метеонаблюдение, наблюдение за магнитосферой, геофизика, то есть озонометрия, и так далее. То есть ряд... наблюдений, показаний, которые снимаются ежедневно, несколько раз в день, и передаются во Всемирную службу погоды, которая принимает эти показания со всего мира, со всех точек земного шара. И вот на основе этого могут строиться прогнозы о магнитных бурях предстоящих там и так далее, и так далее. Но плюс ко всему, Восток — это та зона, где ищут самый старый, самый древний лед на планете. И Восток — это место, где обнаружено самое крупное подледниковое озеро Восток под самой станцией. То есть это место, где происходит уникальное глубокое бурение льда. И, соответственно, это работы по поддержанию этой буровой в рабочем состоянии, чтобы в сезон, когда приедет буровой отряд и как бы возобновит работы, чтобы все их вот.
Что вы имеете под озером? То есть, что вот вы там бурите, и там потом вода просто?
Да, так и есть. То есть, эта скважина, я сейчас не назову точную цифру, больше 3500 метров. Вот, скважина, пробуренная вниз сквозь лед, где и как бы пробуренная она до столкновения с водной линзой, когда буровой снаряд коснулся воды. Значит, вот это было в 2012 году, когда наши ученые проникли в подледниковое озеро Восток. Дальше вода. Причем считается, что верхний ее слой теплый, точнее, наоборот, верхний слой холодный, а внизу вода теплая, потому что предполагается, что там есть геотермальные источники, которые бьют и которые вполне возможно являются причиной жизни, которая там на дне существует в донных отложениях.
А сколько это метров вниз?
Ну, вот я говорю, где-то 3500, да. Плюс-минус, я не помню точную цифру. То есть представьте себе вот дно, ну, как бы материк Антарктиды, да, это вот горные породы, и эти породы, и вот в них есть ложбинка. И вот эта ложбинка заполнена водой. А сверху ледник. И есть разные теории, почему, как и когда это озеро образовалось, и то ли это результат непрерывного таяния льда, то ли это никогда не замерзавшая вода.
А как узнали про него? Как предположили, что там оно есть?
Это целый ряд открытий предшествовал тому, что вот в 94 году вообще день рождения, как бы открытия вот озера Восток, считается 94 год, когда академик Капица сделал заявление, впервые назвав это озеро озером Восток. Вот. А до этого значит, тот же Капица измерял георадаром показатели рельефа дна и предполагал, что там вот какие-то неоднородные включения, что-то там не то, какие-то странные идут сигналы. Вот, ученый Игорь Зотиков предполагал путем математических расчетов о том, что там может быть вода, и о том, что лед непрерывно тает, и что вот эта вода там, скорее всего, скапливается, и что вот это озеро там, скорее всего, есть. Летчики сверху видели темные пятна на снегу, предполагая, что там вода. И, в общем, совокупность этих вот открытий привела к тому, что озеро действительно было там обнаружено.
Очень много вопросов. А если вас что-то интересует, WhatsApp, Viber, +7 967 103 5533. После новостей спорта продолжим.
Неизвестное об известном.
Режиссер-документалист Ольга Стефанова у нас сегодня в гостях. Мы говорим про Антарктиду и остановились на озере Восток, да? И пробурили, и вы вот прям обещали рассказать, что...
Пили воду-то оттуда.
Брали пробы этой воды,
да, значит, как бы на данный момент существуют пробы воды озера Восток, которая поднялась вверх по скважине. Вот представьте, да, буровой снаряд шел-шел-шел вниз, столкнулся с водой, пошел наверх и как шприц потащил за собой воду. Вот эта вода замерзла, ее разбурили, взяли как пробы, но эти пробы не могут считаться чистыми, потому что они вошли как бы в загрязненную, нестерильную скважину, да? И поэтому пробы-то были, но это еще не те самые пробы вот жидкой воды, которую можно было бы взять вот в первозданном виде, в каком она есть. И сейчас, собственно, проект проникновения в озеро Восток, он стоит перед серьезными такими задачами, которые нужно решить. Каким образом нужно вот эти пробоотборники создать, разработать, испытать, чтобы они были рабочие, чтобы они отвечали там техническому заданию, чтобы они там могли бы допустить какое-то устройство, какой-то робот вот в это озеро абсолютно стерильно, и стерильно поднять его обратно, и при этом еще не заморозить эту воду, поднимая. Вот тогда можно будет говорить о том, что это вот реальные пробы вот реального озера Восток. То есть сейчас у меня тоже есть в маленькой баночке дома, вот, скажем, несколько капель, несколько капель этой воды, да, вот, которая была разморожена после того, как она поднялась вот в эту скважину.
Может, она молодильная какая-нибудь?
Может быть.
Хлебнёте?
Может быть.
Так сразу...
Нет, ну а вот хотя бы пробы этой воды что показали? Она самая обычная?
Нет,
что?
Она совершенно необычная. Вот,
газированная или нет?
Пробы воды показали, что там уже найден микроорганизм доселе неизвестной науке.
Вау.
Но не сам микроорганизм, а его только часть. Но эта как бы часть вот найденная, она не совпала ни с какими существующими базами, ни по загрязнителям, ни по вот организмам. То есть ученые, которые этим занимаются, говорят о том, что наверняка в озере Восток живет нечто, что миру еще неизвестно.
Вот точно, чужой там живет, это вот это нечто, про которое кино-то было,
да.
Карпентера.
Да.
Он там живет.
А вдруг правда живая и мертвая вода?
Да,
вполне может быть. Может быть, она там существует вообще от сотворения мира и замерзла вот в таком вот первозданном виде, и ее никогда не коснулось ничто, что с нашей планетой происходило. То есть, ну, версий может быть миллион, да?
Да. Люди спрашивают, а как обстоят дела с радиацией?
Не знаю. Какой? Солнечный? Если солнечный, то очень серьезно обстоят дела, потому что там над Антарктидой существует ослабление озонового слоя, который называется озоновой дырой, и солнечные лучи проникают через эту дыру гораздо активнее и как бы попадают на человека, да, с гораздо большим воздействием. Вот. И поэтому мы обгораем, поэтому мы... Вот это все. Вот, а насчет другой радиации ничего не могу сказать, не знаю.
Она есть, но у нас ее никто не замечает. Никто не замечает.
Уважаемый Петр, повторите, пожалуйста, название документальных фильмов, которые упомянула Ольга Стефанова.
Ольга сама как автор повторит.
Значит, «Русская Антарктида, 21 век» и «Станция Восток на пороге жизни».
Что еще про «Станцию Восток»?
Да подожди, про «Станцию Восток». Я подумал про эту озоновую дыру, которую вы сказали. А это как-то меняет вообще... Вот днем и ночью, вот когда вы смотрите на небо, вообще-то можно смотреть туда днем, там не слепит у вас?
Нет, но вот так, чтобы невооруженным глазом там же, что-то увидеть, озоновую дыру нет.
Да,
как бы это невозможно.
Я сейчас глупый вопрос, наверное, за. А там бывают тучи, не знаю, или что-нибудь еще.
Конечно, бывает.
Да?
Как же?
Ну как там?
Конечно, бывает. Ну, там смотрите, дожди. Там бывает, как бы Антарктида, она вообще большая. То есть она по размерам почти как Южная Америка, да. Угу. И наши станции находятся по периметру вот этой всего этого большого материка, то есть она как окольцована нашими российскими станциями, плюс одна станция есть в центре континента, вот, собственно, Восток, непосредственно на куполе. Так вот, в разных точках этой Антарктиды, в разных местах этого материка могут быть совершенно разные условия. Где-то есть полярный день, где-то его нет, где-то, допустим, питерская широта, и там такая серость и тучи, ага. И свинцовые, вот, в общем, все как в Питере, да, влажность стопроцентная и так далее. А где-то минус 89,2, и
вот
такое яркое
хорошо.
Солнце, ага. И такое яркое солнце, что краски совсем другие, совсем, ну, то есть вот нельзя сказать однозначно, вот в Антарктиде вот так. На всех станциях по-разному, на всех широтах по-разному. Вот, безусловно...
А на Востоке как?
Ну, вот на Востоке как раз минус 89,2, и там никогда не идет снег. Там идут снежные
иглы. Нет смысла.
Иглы. Там вместо снега, снежные иглы. Это такие маленькие кристаллики снежные.
Это с неба падает?
Да, они падают с неба и выпадают,
как
по-моему,
мило.
2 сантиметра в год. 2 сантиметра в год.
Игл.
Вот таких вот игл. И, но другое дело, что ветер метет вот снег, который лежит, да, он метет его, метет, и вот этими снежными иглами, грубо говоря, засыпало весь Восток вот за много лет, таким образом, что над зданиями сейчас огромные сугробы. Вот, но да, 2 сантиметра осадка в год, в принципе, трудно назвать, в принципе, осадками, да, если речь идет про Антарктиду.
А эти иглы можно топить и как воду?
Да, безусловно, так и делают. Скажешь, так,
вышивать
так,
можно?
Да,
да,
да.
Так и делают, то есть как бы воду на Востоке добывают путем распиливания снега. Вот выходит народ на улицу и бензопилой пилит это все на огромные квадраты, устраивает хранилище этого снега вот в этих самых тоннелях снежных, где постоянная температура минус 55 градусов. Вот, и
как в минус 55 ходить?
Да, нормально. Нормально. Живенько.
После минус 35, видимо, уже...
Уже не чувствуешь, это да, правда, да. Это правда. Там как бы определенная сухость воздуха, определенная... Ну, то есть от ветра, конечно, очень много зависит от индекса ветра, но если, допустим, погода безветренная, то минус 40 от минус 60 мало чем отличается. Другое дело, что ты все равно должен закрывать нос, рот, чтобы не дышать открытым...
Зато сохраняешься лучше в холоде. Как северяне, они же лучше сохраняются, чем южане.
А поэтому
полярники
все так хорошо выглядят.
Да, вот, вот Ольге Стефановой уже 85, а выглядит она совсем другой возраст. Она еще помнит первый экспедиции советские, участвовала в них.
Живое вообще что-то есть на Востоке?
Только люди.
И никаких там...
Никаких бактерий, ничего, только люди.
Это нет, просто сова имела в виду там собачку,
нет,
котика
нет,
какого-то.
Вообще,
вообще
же...
ничего живого, только люди.
И мухи нет.
Про мух я вам
про
рассказывала,
мух мы уже рассказывали
помните?
В тот раз, да, нет. Очень хорошо помню.
А, да.
Когда ее, да, единственное да. живое существо, завезенное, да, завезенное да. на восток в ящике с продуктами, которые хлопнули и потом все очень страдали,
да,
что
да,
это
да.
же был друг.
Да, 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 да.
Уникальный ого. Такой друг, да.
А что еще в фильме вот такого интересного?
Ну, там очень много интересного, потому что это полтора часа такого очень динамичного и подробного рассказа. А как бы обо всех легендах станции «Восток», обо всех ее великих историях, великих людях, которые стояли за этой историей, от непосредственно от открытия станции до сегодняшнего дня.
Ну вот про легенды вы, кстати, ни слова не говорили. Вот какая легенда там?
Ну, легенда, это я сказала условно. Легенда не в смысле, что какая-то там мистика-мистика, а в смысле, вот, например, была история, знаменитая история с пожаром, когда там 82-м, по-моему, году, могу ошибиться, на станции «Восток» случился пожар, когда сгорела дизельная электростанция. А это, представьте, накануне полярной ночи, это уже минус 70, это запредельные температуры, и сгорела дизельная электростанция со всеми дизелями. То есть это сердце станции, которое дает свет, тепло, электричество и все. Люди остались при минус 70 в полярную ночь на станции «Восток», в абсолютной изоляции, никто не доедет, да, никто не придет, без света, тепла и электричества. И выжили.
Как?
Смотрите фильм «Станция Восток на пороге жизни».
Водку открыли, да и в себя.
Нет,
да нет,
говорят,
отказ...
нельзя.
Нельзя.
Вот, спрашивают, спиваются там люди?
Нет, люди нет, там нет. не спиваются. Вот, ну, безусловно, там существует определенная политика, связанная с алкоголем. То есть алкоголь на станциях есть, но он контролируется начальником станции. Выдается по праздникам, грубо говоря, и там по особым случаям.
Спрашивают, как туда устроиться. А вообще люди каких профессий там нужны?
Значит, устраиваются туда исключительно через Российскую антарктическую экспедицию. Других вариантов нет. У них есть сайт в интернете, то есть можно залезть в отдел кадров, позвонить, сказать, я такой-то, такой-то, очень хочу, запишите меня. Это самый надежный способ, другого не существует. Mm-hmm. Ну и дальше долбить отдел кадров с завидной регулярностью, тогда повезет. Вот. Профессии на станции, как бы на станциях две категории. Это наука и люди, которые обеспечивают непосредственно жизнь станции. Наука, я вот перечисляла, то есть это метеорологи, метеорологи, гидрологи, геофизики, орнитологи и так далее. Да? Люди, которые обеспечивают жизнь станции, это повар, доктор, системный администратор, радист, сейчас скажу дальше. Механик, дизелисты. В общем, вот.
Вот так, дорогие технари, друзья. Да. На сайт идите, может быть, вам повезет. Там, наверное, конкурс большой. Петь, там ведущие не нужны. Радиоведущие.
Ладно, я тогда разбираю, чем это.
Неизвестное об известном.
Да, и вот с Ольгой Стефановой, режиссером-документалистом, который рассказывает нам про Антарктиду, мы решили вот еще о чем поговорить. Тут нам пришло сообщение. А расскажите вот про какую-то удивительную посадку самолета в 88-м, кажется, году, я сейчас не помню, где это сообщение было, который забирал какого-то больного человека.
Да, это был уникальный такой санрейс. В истории он никогда больше не повторялся. Совершил его такой знаменитый полярный летчик Евгений Кравченко, царство ему небесное. Мы с ним были знакомы, и в фильме он есть, его можно увидеть. Мы вот буквально незадолго до смерти нам удалось записать с ним интервью и рассказ об этом. Это была, да, удивительная история, когда Ил-14 садился на станцию «Восток» при минус 60. То есть это было такое чудо, которое по-другому никак назвать нельзя. он приземлился, он забрал действительно больного человека, которого, если бы он не забрал, человек погиб бы там уже через 2-3 дня. У него был отек легких, и в таких условиях он не лечится и не излечивается, то есть только смерть. И вот люди, рискуя собой, как бы отдавая свою жизнь за жизнь этого человека, экипажем летали туда. Экипаж состоял исключительно из добровольцев. Вот, садились на восток. Эта история тоже подробно в фильме рассказана. Но, кстати сказать, вот в прошлом, по-моему, году то ли на франко-итальянскую Конкордию, то ли на американский Амундсен-Скотт, я сейчас не вспомню, но вот еще одна из этих двух станций, которая находится внутри континента, как Восток, также был совершен санрейс уже при минус 70, и летал маленький самолетик Твиноутер, который, как выяснилось, летает. Вот при минус 70 он летает. То есть сейчас уже существует вот некоторое да, транспортное воздушное средство, которое способно при таких температурах летать. И тоже вот человека спасли. Но на Востоке ниже, чем минус 70.
Да. Да и уж. Это было не вот сейчас, а в 88-м, да, как вы говорите?
Не-не, в 88-м это Ил-14.
Я и говорю. Да-да-да. Так, нет, тогда просто это был первый такой случай. Поэтому мы говорим, что это да.
А вторым как же тогда
удобнее.
Болеют там люди. Ну, как, вот нельзя заболеть тогда.
Стараются не болеть.
Да, стараются не болеть.
Спрашивают возрастные, там есть ограничения?
Да, конечно,
получается.
По здоровью. То есть для того, чтобы попасть в российскую антарктическую экспедицию, нужно пройти очень серьезную медицинскую комиссию. Вот как бы это ограничение существует.
А продукты там портятся, спрашивают.
Ну, конечно, портятся, конечно. И то, что портится, стараются съесть быстрее. Вот, придуманы всякие способы, как хранить, там, как переворачивать яйца, чтобы они, значит, хранились дольше.
Как?
Ну так,
как?
Раз в месяц приходит специально обученный человек, и все яйца, которые есть на станции, переворачивают.
Серьезно?
Да,
это,
они так хранятся.
А этот опыт, который может пригодиться и нам
безусловно,
в повседневной жизни,
безусловно, да.
Как узнать, как правильно переворачивать?
Ну,
что-то
сверху
можешь
вниз, потом
раз
сверху
в неделю
вниз, а потом обратно
переворачиваешь
снизу
и все.
И как, они как тогда не испортятся?
Ну, видимо, испортятся, но позже.
Да.
Спрашивают, у них там холодильники или все на улице?
Там есть и холодильники, и есть
такая сеточка,
открытые.
За окно, так это, с апельсинами там, чем-то еще.
Есть, ну, склад какого-то вот хранения, допустим, там, который совсем может там какие-то низкие температуры держать. Есть морозильники или ну, всякое есть, короче
говоря.
Я
поняла, чем я буду заниматься в выходные.
А вот там
переворачивать яйца?
Нет, фильмы ваши смотреть.
Да. А там бывает, что вот кто-нибудь с кем-то не разговаривает?
Конечно, бывает. Да. Но как же, конечно. Это коллектив, где все трутся друг с другом острыми углами, и все искры летят. Вот, и
тебя бы все любили там, Петр.
Постоянно.
Да. Спасибо вам огромное. Ольга Стефанова, режиссер-документалист, у нас была в гостях. Мы обязательно смотрите, друзья, фильмы.
Меня увезли бы с Андреисом. Увезите его.
Сумасшедшего. Спасибо, Оля, огромное.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.